Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь вспоминает мученика Сазонта, погибшего в начале IV века. Тяжкая смерть постигла этого святого. Ему железными ломиками раздробили все кости, рук, ног и реберные. И так в состоянии болевого шока он еще некоторое время томился, ожидая смерти как избавления от нестерпимых мук.
Единородный Сын и Слове Божий бессмертен Сын, изволим и спасения нашего ради, поклонитесь во святые Богородицы и Христу, Девы Марии, непреложного человечьего Иса. Распнися же, Христе Боже, смертью смерть поправы, единцы святые Троицы, прославляемые Отцу и Святому Духу, спаси нас.
Мученик Сазонт, родом из Ликаонии, был простым необразованным пастухом. Почти всю жизнь провел в окружении скота. Однако умел читать и был счастлив в возможности изучения книг Священного Писания. Особенно нравилась ему ветхозаветная книга «Исход», то место, где Моисей уничтожает идола Золотого Тельца. Оно и понятно, вся тогдашняя Римская империя была усеяна истуканами в честь сложных языческих божеств, перед которыми граждане преклонялись и совершали ритуальное жертвоприношение. Возлюбив Бога истинного, Сазонт возненавидел все, что было связано с языческим культом, и однажды решил реализовать свои сокровенные мечты. Святой отправляется в город Помпеополь Киликийский, где готовилось празднование в честь языческого золотого идола, стоявшего в языческом храме. Никем не замеченный, Сазонт юркнул в капище и, улучивший момент, когда храм был пустым, отпилил руку у статуи. Спрятал ее под одеждой, тихонечко, с видом благоговейного богомольца, вышел из храма и отправился восвояси. Дома он раздробил золото на множество частей и затем все это раздал нищим. Вот так, как видите, идея Робин Гуда довольно стара. В связи с этим возникает вопрос, а что, разве Сазонт поступил правильно? С одной стороны, это поступок человека, причисленного церковью к лику святых. Значит, выходит, церковь одобрила сей акт вандализма. Причем не только вандализма. Святой нанес урон не только художественному произведению. Он ведь оскорбил религиозное чувство верующих. Для язычников это было святыней. Они ощущали примерно то же, что и мы, если бы какой-то хулиган отпилил фрагмент Святого Креста. Ну и в конце концов, рука идола, она ведь из чистого золота. Представляете, сколько это денег святой упер из храма? Конечно же, не за это злодеяние мы почитаем Сазонта святым. Простота, как говорят, хуже воровства. Начитался пастух книги «Исход» и давай, подобно Моисею, громить золотого истукана. Сазонт был взрослым ребенком. Вот ему казалось, отпилю руку у их ложного божества, и это будет лучшим доказательством бессилия их богов. Примерно такую же аргументацию использовали большевики в послереволюционные годы. Они врывались в храмы и в присутствии верующих штыками протыкали иконы в тех местах, где были изображены глаза Христа Спасителя и Богоматери, и орали «Где ваш Бог?» Если он есть, пусть нас накажет. Что же он молчит? хоть бы молнию с неба не спослал. И этого не может. В кого же вы верите? Зачем нужен такой Бог, который не может защитить ни вас, ни свои изображения?» Подобная аргументация глупа, и мы уже неоднократно говорили, почему. Сазонт в этом проявил примитивность мышления заурядного пастуха, и церковь никогда не провозглашала подобные идеи в качестве норм морали. Святым он признан церковью отнюдь не за то, что утащил из храма золотой фрагмент культового изображения, а за его преданность истинному Богу, пусть не совсем правильно им реализованную. Святость, как мы неоднократно подчеркивали с вами, это не безгрешность и не безошибочность. Святой значит посвященный Богу, преданный Богу. И Сазонт доказал это отнюдь не актом вандализма, а дальнейшими своими шагами. Исчезновение руки у идола вызвало тревогу и смятение в городе Помпеополе-Киликийском. Многих христиан стали подозревать, привлекать к допросу и пыткам. Сазонт начинает понимать, что благодаря своей выходке страдают невинные люди. И после серьезных размышлений идет во дворец императора Максимилиана и объявляет, что это он отломал руку божества. Он признается: «Я это сделал, чтобы показать бессилие Бога, в которого вы веруете, что он не способен оказать никакого сопротивления». Вот это уже был поступок настоящего христианина, человека чести. Сазонт знал, что его ждет смерть, причем тяжкая, мучительная. Если кому-нибудь из вас пришлось пережить, скажем, перелом голени, этот перелом считается самым болезненным. Это боль жуткая, невыносимая. Тот может себе представить, что такое умирать, когда тебе ломиками полностью раздробили все кости рук и ног. В этом случае человек умирает не от ран, несовместимых с жизнью, а именно от адской боли. В страшных мучениях святой Сазонт предал дух свой Богу, по-своему доказав свою преданность Христу. Было это около 304 года.
Боже, не сыр до подачи.
вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – «Мораль и капитал». Давайте зададим себе очень серьезный вопрос и постараемся на него ответить. Как вы думаете, может ли владелец крупного завода быть человеком нравственным? Или можно спросить по-другому. Можно ли абсолютно честным путем стать хозяином гигантской фабрики, никого не ограбив, не обворовав, без махинации, афер и прочего? Именно владельцем предприятия, не управленцем. Вопрос непростой на психологическом уровне, потому что все мы являемся свидетелями обратного, тотальной коррупции в нашей стране, множества преступлений против народа, которые совершаются во имя собственного обогащения. На наших глазах грабится страна, и это прискорбно. Хотя ничего удивительного в этом нет. Через это прошли почти все государства, вступающие в капитализм. Об этом еще Маркс писал, что первичное накопление капитала зачастую связано с криминалом. Но мы договаривались с вами не касаться грубых преступлений перед законом. Нет никакого смысла констатировать понятную даже младенцам истину, что воровать грешно, грабить тем более. Причем ведь воровство, оно не имеет границ ни национальных, ни социальных. Понятно, что если депутат ворует, это плохо. Но если крадет рабочий, это тоже ведь хорошим не назовешь. Разница, конечно, есть. Украсть 100 гривен или 100 миллионов. И тем не менее, купить завод за уворованные миллионы или, пользуясь положением, обанкротить завод, а потом купить его за копейки. Все это гнусно. Об этом не будем. Ну а вот сфера деятельности, которую в советские годы называли спекуляцией. Купил по одной цене, продал дороже, а разницу положил себе в карман. Является ли это грехом? Это тоже очень серьезная проблема, которую надобно нам с вами обязательно разрешить, потому что вопрос сей также является одним из ключевых. Тем более большинство нынешних богачей поднимались именно на так называемой спекуляции. Само слово «спекуляция» ничего дурного в себе не содержит. В переводе с немецкого значит «высматривание». В философском контексте обозначает «умозрительное построение, предположение, теория, догадка, размышление, обдумывание» и так далее. Но в нашем контексте спекуляция – это покупка и перепродажа товара или ценности с целью получения прибыли от разницы покупной и продажной цены. Помните начало перестройки? Добрая половина наших земляков регулярно посещали Польшу с большими тюками, громадными сумками. И в этом был смысл. За одну удачную поездку челночник мог заработать денег больше, чем стоя у заводского станка за целый год. Некоторые, даже учителя и врачи, бросали свои профессиональные занятия и отправлялись торговать. Хорошо это или плохо, однозначно не скажешь. Есть несомненные плюсы. Побывав за границей, наши сограждане повидали соседей, как живут в других странах, осознали ту истину, что если хочешь жить, умей вертеться. Ну и подзаработали, кто как мог, по-разному, конечно. Например, наш благодетель Сергей Николаевич Ковтун на этом сумел сколотить первичный капитал, который затем воплотился в херсонский хлебозавод «Хитека». И, кстати, очень многие сегодняшние тузы – владельцы громадных супермаркетов, гостиничных комплексов, ресторанных сетей – начинали именно этим, с мешков барахла для поляков. Так вот наш с вами вопрос. Морально или аморально было купить, скажем, на нашем херсонском электромашзаводе моторчик за 10 долларов, отвезти его в Польшу и продать там за 100 долларов? Но с точки зрения коммунистической морали это кошмар. Нетрудовые доходы, спекуляция, более того, уголовное преступление. Но нас в данный момент интересует не совковый комплекс, а здравый смысл. А значит, давайте включать логику. Что такое аморально или безнравственно? Это когда мы тем или иным поступком приносим вред ближнему или дальнему. Вот если я гвоздем нацарапаю на чужом автомобиле, помой меня чешусь, гвоздем, а не пальцем, вот это будет аморально. Или по улице Смольная, напротив кладбища, живет семейство, которое лет 8 назад провело водопровод к себе в дом и при этом перерыло дорогу. Трубу проложили, но не заасфальтировали и даже не забетонировали поверхность мостовой, а просто засыпали траншею землей, и на этом все. Грунт там очень рыхлый и неутрамбованный, который все эти годы понемногу оседает. И каждый день десятки и сотни машин, разбивая себе ходовую, колесами перепрыгивают через просевшую яму. Как вот квалифицировать поступок жильцов этого дома? Вполне понятно. Это ведь вполне ощутимый вред окружающим. А значит, безнравственно. Или если пьяный мужик в общественном месте материться станет, а у нормальных людей уши от этого в трубочку будут сворачиваться. Это же дискомфорт. Выходит, тоже аморально. Это уже не говоря о том вреде, который он наносит своей собственной душе. Но что плохого в том, если я куплю здесь наши украинские резиновые калоши, скажем, по 30 гривен за пару, а в Польше продам их по 30 долларов? Кому от этого вред? Заводу-производителю? Ни в коем случае. Наоборот, увеличивается спрос на его продукцию. Польскому покупателю? Вряд ли. Если он предпочитает покупать наши украинские калоши, а не польские или немецкие, значит, наши либо лучше, либо дешевле. Кому еще может принести вред эта торговая операция? Нашему государству? Наоборот, увеличение экспорта и приток иностранной валюты в страну. Как видим, нет никому никакого вреда от того, что Гриша купил здесь моторчик за 10 долларов, а продал за границей за 100. А значит, это не является аморальным в христианском и общечеловеческом контексте. По коммунистическим понятиям, да, это не просто аморально, но и преступно. Почему так, понятно? Человек, занимающийся перепродажей товаров, если он неплохо ориентируется в конъюнктуре рынка, мог обогатиться, заработать несопоставимо больше, чем рабочие и служащие. А быть богатым, по глубокому убеждению бывших наших идеологов, само по себе это уже являлось преступлением. На чем еще многие заработали уйму денег? На гиперинфляции. Помните, когда мы с вами вдруг оказались миллионерами, с миллионами на рынок за продуктами ходили? Я не берусь давать оценки тем финансово-экономическим обстоятельствам в Украине, когда народные деньги превратились в простую бумагу. Я очень подозреваю, что в этом процессе много криминального, причем замешаны были, очевидно, самые первые лица в стране. А может и нет, теперь это уже значения не имеет. Нас, как мы условились с вами, криминал не интересует. Допустим, гиперинфляция – это объективный процесс, происходящий в той или иной стране в данный период. А у нас есть возможность взять в банке кредит и на эти деньги купить, скажем, недвижимость. Через год продать эту недвижимость, рассчитаться с банком, а половину оставшихся денег положить себе в карман. Хорошо это или худо? Ну вот поясню на собственном примере. Когда мы отстраивали верхнюю часть нашего храма, изготавливали купола, рассчитывать приходилось только на свои силы. Помогать помогали, конечно. Нефтезавод наш перечислял денежку. Первый раз 1500 гривен, а второй раз 1000. На судозаводе бесплатно 2 креста изготовили. Анатолий Гамбарян наполовину одного купола нержавейку пожертвовал. Ну, еще по мелочам. Кто по 100 гривен, кто по 10. Ну, еще там были люди, которые жертвовали. Спасибо, конечно, всем, даже за 10-копеечную монету, брошенную в церковный ящик. Но, как вы сами понимаете, за ту пожертвованную сумму можно было только миниатюрную часовенку построить. А это как раз были те годы нескучные. Страна пребывала в бурной динамике рассовечивания. Деньги таяли на глазах. И я решил провернуть финансовую операцию, достойную православного духовенства конца XX века. Дескать, морда тоже ведь не суконная. Взял кредит. Большой кредит. Ну, по моим понятиям, большой. На эти деньги купил 7 машин новых девяток в Николаевском автомагазине. Прикатил в Херсон и поставил на стоянку в надежное место. Через полгода продал 2 машины и за вырученные деньги полностью погасил кредит. Третью машину взял себе в личное пользование, а деньги за 4 автомобиля пошли на строительство купола и колокольни. Кстати, на эти же деньги мы купили тогда престол в Софрино, все подсвечники, которые у нас сегодня в храме, облачения, которые почти уже все износились, и прочее. Нравственно или аморально я поступил тогда, проводя эту финансовую игру? Опять-таки, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо произвести всестороннее исследование всех фаз этой сделки. Нет ли пострадавших в этом деле? Ну вот давайте прикинем. Во-первых, банк. Был ли он в проигрыше? Он выдал кредит, который вовремя был погашен, плюс исправно выплачены в его пользу все проценты. То, что деньги обесценились, ну это же не моя вина. Ну хорошо, если бы я не взял кредит, и эти деньги оставались бы лежать в банке, они бы так же само обесценились. Так хоть какие-то проценты банк заработал, а в противном случае минус сплошной. Значит, с банком все в порядке. Быть может, завод или магазин проиграл? Но это в том случае, если полученные деньги ими были заморожены. Если они, получив вырученные за автомобили деньги, вместо того, чтобы отоварить их, положили в сейф. Но опять-таки, и в этом случае, лично я-то не несу ответственности за гиперинфляцию в стране. Я просто пытаюсь правильно ориентироваться в тех условиях, в которые попал. А сориентировался тогда я неплохо. За одну операцию заработал деньги сказочные. С восстановлением храма вопрос решался, и другие финансовые дыры закрывались. Честно говоря, мне это тогда понравилось. Какое-то пьянящее ощущение удачи. Чувствуешь себя гроссмейстером. После этого я еще из Запорожья Таврии пригонял сюда, в Херсон. Но в какой-то момент я стал чувствовать, что деградирую как священник. Плюс разговоры начались вокруг моего имени не очень хорошие. Ну, я все это прекратил. А некоторые продолжали зарабатывать таким или подобным образом. И нажили себе очень даже немалый капитал. Без воровства, без обмана, без мошенничества. Вполне легально. Просто хорошо понимая и ориентируясь в финансово-экономическом пространстве. Да, были и те, которые воровали и грабили. И нажили себе состояние преступно. Но далеко не все. Другими словами, большие деньги – относительно честным путем заработать таки можно. Thank you. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.